В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Россия теряет стратегическую авиацию. Украина готовится к приему истребителей F-16. В Абхазии разворачивается скандал. Генпрокурор и судебный корпус самопровозглашенной республики вступили в публичную полемику. Грузинским гражданам дадут возможность выбрать инвестиционный портфель для вложения накопительной части пенсии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о вероятных территориальных уступках ради членства страны в НАТО, сказал, что на возможность вступить в Североатлантический альянс Украина готова обменять только российский город Белгород. Соответствующее заявление прозвучало на совместной пресс-конференции Зеленского с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во время визита на авиабазу Скритструп. За несколько часов до этого Зеленский посетил Нидерланды, где, отвечая на вопросы журналистов, исключил возможность обмена чего-либо на украинские территории. Ряд западных политиков в последнее время высказываются о неспособности Украины освободить военным путем оккупированные территории и о неизбежности вступления в переговоры с Кремлем. Киев негативно реагирует на такие заявления. Российские и украинские телеграм-каналы, освещающие боевые действия в Украине, в понедельник сообщают об интенсивных боях в поселке Работино Запорожской области. Поселок находится на первой линии обороны российских войск в направлении на Токмак и далее на Мелитополь. Бои на подступах к нему велись с начала украинского наступления в июне. В последние дни сообщалось о прорыве украинских военных в само Работино. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник написала в телеграме, что украинские военные имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области, а в самом поселке продолжается плановая боевая работа. Российские провоенные каналы сообщают о боях в центральной части поселка. Эти же каналы утверждают, что российские войска добились успеха на другом участке фронта, в районе Купянска. По ряду заявлений они заняли село Синьковка к северо-востоку от этого города в Харьковской области. Украинские источники, однако, называют видео, якобы снятое в Синьковке, постановочным и не подтверждают потерю села. Минобороны России в своей сводке заявила об улучшении положения по переднему краю на Купянском направлении без указания населенных пунктов. Независимо подтвердить утверждение сторон в условиях активных боевых действий невозможно. Чехия и Словакия 21 августа вспоминают о вторжении войск пяти стран Варшавского договора во главе с Советским Союзом в 1968 году. Руководство СССР приняло решение ввести войска в Чехословакию, входившую тогда в Советский блок, чтобы положить конец процессу реформ, получившему известность как «Пражская весна». Митинг в память о событиях 55-летней давности прошел у здания чешского радио в Праге. В 1968 году его обстреливали из танков. Президент Чехии Петр Павел в своем выступлении провел параллели между событиями 1968 года и российским вторжением в Украину.
На Украине пробегало нечто подобное.
В Украине происходит нечто подобное. Украина хочет того же, чего хотели мы тогда, чего хотели наши отцы и деды. Россия с того времени никак не изменилась. Хотя сейчас она называется иначе, но то, какую внешнюю политику она проводит и каких ценностей придерживается, полностью соответствует тому, что было раньше.
Другие выступившие на церемонии политики также подчеркнули важность поддержки Украины в борьбе с агрессией. Чехословацкая армия в 1968 году не оказывала вторжению сопротивления. Жители страны организовывали массовые ненасильственные акции протеста, которые прекратились только после того, как руководство Чехословакии подчинилось диктату и согласилось на временное пребывание советских войск в стране, продлившееся до 1991 года. Жертвами вторжения, по последним данным, стали 137 граждан Чехословакии. Оппозиционный российский политик Алексей Навальный, который уже более 2 лет находится в колонии, предложил голосовать на выборах в сентябре за любого кандидата против «Единой России». «Идите на выборы с целью нанести максимально возможный урон партии власти и ее кандидатам», призвал Навальный. Стратегия умного голосования за кандидата, выбранного сторонниками Навального, будет применяться точечно и не публично, отметил политик. Также он призвал участвовать в наблюдении за выборами.
Эхо Кавказа. Новости.
В Кыргызстане задержали уроженца Чечни Мансура Мавлаева, который сбежал после похищения сотрудниками чеченских правоохранительных органов. Об этом сообщает Кыргызская служба радио «Свобода» со ссылкой на адвоката Ильгиза Насырова и главу правозащитного движения Толикан Исмаилову. Мавлаева задержали 20 августа сотрудники Государственного комитета национальной безопасности. Некоторые СМИ сообщили, что это произошло в аэропорту Манас. Однако адвокат задержанного отметил, что по предварительной информации это произошло в Иссык-Кульской области. По словам Насырова, Мавлаеву грозит штраф или лишение свободы до 2 лет. 21 августа в Первомайском районном суде Бишкека ему изберут меру пресечения на время расследования. По данным чеченских активистов, накануне сотрудники правоохранительных органов Чечни похитили всех родственников Мавлаева, которые живут в селе Старые Атаги. Сейчас их удерживают в Шалинском РУВД. Официального подтверждения этой информации нет.
Извините, пожалуйста, новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Беспилотники вновь атакуют Москву. Число дронов, долетающих до российской столицы, растет. Ударам подвергаются и другие регионы. Причем, если налеты на Москву носят скорее психологический характер, то успешный удар по военному аэродрому в Новгородской области прорядил и без того немногочисленный парк российской стратегической авиации. Украина, напротив, наращивает авиационный потенциал. Визит президента Зеленского в Нидерланды и Данию завершился обещаниями передать Киеву десятки истребителей F-16, причем первые самолеты могут оказаться в Украине уже в этом году. Владимир Унанян с подробностями.
Украина усиливает психологическое давление. Москва в очередной раз подверглась атаке беспилотников. Минобороны России утверждает, что утром 21 августа были нейтрализованы 2 дрона. Первый упал около села Покровское в Русском районе, второй в Истринском районе Подмосковья. Это уже вторая атака за последние 4 дня. В минувшую пятницу еще один беспилотник упал на Краснопресненской набережной российской столицы. Нынешнее появление дронов в московском небе взволновало одно из главных лиц российской пропаганды – главного редактора канала Russia Today Маргариту Симонян.
Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений.
В эти выходные дроны прилетали и в другие регионы России – Курскую, Белгородскую и Ростовскую области. В Курске серьезные повреждения получил центральный вокзал. 5 человек пострадали, частично разрушены зал ожидания, крыша, фасад и одна из платформ, подтверждали опубликованные фото. Однако самым чувствительным для Москвы оказался удар по военному аэродрому Сольцы в Новгородской области. В результате атаки был уничтожен по меньшей мере 1 стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и еще один серьезно поврежден. Эти самолеты Россия использует для атак сверхзвуковыми ракетами по украинским городам и инфраструктуре. При этом потеря подобных самолетов для Москвы в числе безвозвратных. Россия, по словам экспертов, технически больше не может производить подобные стратегические ракетоносцы. А вот у Украины в отношении усиления авиации наметился определенный прогресс. Президент Владимир Зеленский явно доволен визитами в Нидерланды и Данию. Голландский премьер-министр Марк Рютте пообещал украинскому лидеру передать Киеву 4 десятка самолетов F-16, как только украинские пилоты закончат обучение.
Today we can announce that the Netherlands and Denmark commit to transfer F-16 aircraft to Ukraine.
Сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украины в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, как только будут выполнены условия для такой передачи. Сейчас мы прорабатываем возможность поставки всех самолетов, которые есть у нас на складах. Точное количество я не могу вам назвать, но мы работаем, исходя из того, что на данный момент у нас в стране на складе еще 42 единицы.
Зеленский не стал скрывать удовлетворение. Предстоящая передача Украине боевых самолетов для Киева – важная дипломатическая победа. Вероятное получение же нескольких десятков подобных машин, считают военные эксперты, может, если не переломить ход войны, то установить паритет с Россией в небе, что существенно снизит возможности Москвы наносить безнаказанные удары по украинским городам и инфраструктуре.
Еще один крок на посилення повітряного щита України. Це F-16.
F-16 – это еще один шаг к совершенствованию ПВО Украины. Это самолеты, которые будут использоваться для того, чтобы максимально удерживать российских террористов подальше от украинских городов и сел. Вместе с Марком мы согласовали определенное количество F-16, которые будут переданы Украине после подготовки пилотов и инженеров. Я не могу вам назвать конкретное число наших украинских пилотов, потому что не хочу портить России сюрприз, который мы им подготовим через какое-то время.
Тренування пилотов и инженеров.
То, что в Москве всерьез опасаются того, что Украина постепенно получает технологическое преимущество, косвенно подтверждают участившиеся пространные комментарии главного кремлевского ястреба, зампреда российского совбеза. Дмитрий Медведев призывает к полному уничтожению Украины. Альтернатива, по мнению бывшего президента, будет печальной для самой России.
Мы не должны останавливаться до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство. Оно должно быть уничтожено дотла, вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось, чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться. Если на это потребуются годы и даже десятилетия, так тому и быть. У нас нет выбора. Или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию и сгинет в этом случае вместе с нами. Этого не нужно никому. Поэтому только так полная утилизация государственной машины враждебной страны и абсолютные гарантии лояльности на будущее. Их может дать лишь контроль России за всем, что происходит и будет происходить на территориях бывшего бандеровского государства. И мы его добьемся.
Впрочем, несмотря на прогнозируемую Кремлем усталость Запада и действительно существующий скептицизм относительно результатов украинского наступления, действия союзников Киева пока лишь подтверждают заявление Европы и США о том, что поддержка Украины сохранится до ее победы.
Today we announced that we will donate 19 F-16 fighter jets.
Сегодня мы объявили, что передадим Украине 19 истребителей F-16. Вместе с Нидерландами мы являемся первой страной, взявшей на себя твердое и конкретное обязательство по безвозмездной передаче истребителей. И, надеюсь, другие последуют этому примеру. Мы видели сегодня, что более 70 человек из Украины сейчас находятся на нашей авиабазе и готовятся к тренировкам. Это решение о защите Украины. Надеюсь, к Новому году первая группа самолетов вылетит из Дании.
And hopefully around New Year, the first group of planes will be leaving Denmark, going to Ukraine.
Заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксон. Владимир Зеленский со своей стороны выразил надежду, что в сторону Украины полетят не только датские и голландские самолеты. По словам президента, в данный момент Киев приближается к тому, чтобы шведские истребители «Гриппен» также появились в украинском небе.
Today we are confident that Russia will lose this war.
Дорогие друзья, сегодня мы уверены, что Россия проиграет эту войну. Но не только это главное. Главное, что мы доказываем своей победой, нашим сотрудничеством. То, что вы доказываете, поддерживая Украину. Вместе мы доказываем, что жизнь имеет ценность, что люди имеют значение, свобода имеет значение, Европа имеет значение.
Freedom matters. Europe matters.
Несмотря на то, что украинское наступление пока не привело к прорыву фронта, военные эксперты отмечают, последние сводки говорят о том, что ВСУ выигрывают у российской армии контрбатарейную борьбу, постепенно продавливая ее оборону. Недавние сообщения о взятии ряда населенных пунктов говорят о том, что украинские военные сумели добраться до основных укреплений противника. Если узловые пункты российской оборонительной линии будут взяты, то фронт может посыпаться. К слову, об этом говорят и некоторые российские провоенные блогеры. Пока ведомство Сергея Шойгу рапортует о том, что его подразделения успешно отбивают все атаки или перегруппировываются на более выгодные позиции, ВСУ медленно, но настойчиво расширяют плацдармы для прорыва. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии разворачивается скандал. Генпрокурор и судебный корпус самопровозглашенной республики вступили в публичную полемику. Глава следственного органа требует упразднить меру пресечения в виде домашнего ареста и обвиняет судей в злоупотреблениях при рассмотрении коррупционных дел. В ответ судьи напомнили прокурору о независимости судебной системы. При этом, как отмечает наш сухумский корреспондент Виталий Шария, все участники полемики стараются обходиться без персоналей.
Минувшую пятницу, 18 августа, Совет судей Республики Абхазия сделал заявление, которое затем было распространено местными СМИ и активно обсуждалось в соцсетях. Заявление прозвучало в связи с критикой генеральным прокурором Адгуром Агрба деятельности судей на заседании коллегии Генпрокуратуры 7 августа по итогам деятельности за первое полугодие текущего года. Генпрокурор тогда в прениях по докладу сказал, и это цитируется в заявлении: «Если не будут наказаны те судьи, которые освобождают коррупционеров, если не будут приняты поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, никакой активности по коррупционным делам со стороны прокуратуры дальше не будет». Конец цитаты. Мы можем лишь гадать, насколько серьезны были надежды генпрокурора в его выступлении, что будут наказаны те судей, которые освобождают коррупционеров. Но в реальности, учитывая также, что конкретные имена судей, обвиненных прокурором, не назывались, все произошло так, как бывает обычно. 16 августа состоялось внеочередное заседание Совета судей Республики, на котором была выражена обеспокоенность в связи с высказываниями генерального прокурора. В Совете судей слова Агрба сочли подрывающими авторитет судебной и законодательной ветвей власти и назвали их недопустимыми. Сегодня «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением на эту тему юриста Центра гуманитарных программ в Абхазии Саида Гизердава. Вот что он сказал.
Все-таки коррупционеры – это люди у нас непростые, да, и не хочется, конечно, сейчас вот таким обвинителем тоже суда выступать, но все-таки в судебной системе у нас существуют определенные проблемы, и я как бы отчасти, можно сказать, эту критику тоже разделяю. Но с другой стороны, я не снимал бы ответственности с самой прокуратуры, потому что они, мне кажется, перекладывают ответственность на судебную систему. Мне кажется, очень много проблем расследований, да, вот преступления коррупционной направленности, качества следствия. И в том виде, в котором у нас вообще существует эта система противодействия коррупции, и прокуратура тоже часть этой системы, она мне тоже не очень эффективна.
Мы заговорили о том, что многие увидели в претензиях прокуратуры к судьям то, что те, как меру пресечения в делах коррупционной направленности, избирают лишь домашний арест. Саид возразил.
Ну а чем это мешает? В принципе, это же не насильственные, да, преступления, когда нужно там применять такую меру пресечения, как содержание под стражей. Тут как бы дело не в мере пресечения, а в том, понимаете, как вот приходится многие суды посещать. Я вижу, как такие серьезные обвинения, они оборачиваются просто пшиком в суде, потому что следствие оказывается недостаточно компетентным, чтобы вот доказать виновность человека. А если это преступление коррупционной направленности, это еще сложнее, потому что, ну, коррупционеры, люди, которые обвиняются в таких вот преступлениях, они изначально как бы нацелены на то, чтобы максимально скрыть вообще. Прокуратура, в принципе, может быть недостаточно компетентна, чтобы расследовать такие преступления. Да, и все-таки не знаю, о каких вот конкретно, да, такого рода преступления, они как-то не часто вообще попадаются, да, в практике судей.
Понятно, что обмен доводами со стороны как прокурорских и судейских, так и активистов соцсетей выглядел бы гораздо предметнее и доказательнее, если бы речь шла о конкретных делах с именами и фамилиями. Но в данном случае дело не только в презумпции невиновности, но и в том, что в маленьком обществе никто обычно не рискует эти имена и фамилии называть. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тему продолжает в своем блоге журналист из Сухуми Изида Чаня. Она решила добавить конкретики в полемику, напомнив генпрокурору самопровозглашенной Республики Абхазия о коррупционных делах, которые зависли в прокуратуре. Впрочем, работой судей она тоже не удовлетворена.
Наконец-то, спустя 2 недели, судьи решились ответить генеральному прокурору, который обвинил сразу 2 ветви власти в пробуксовке дел коррупционной направленности. Суть обвинения заключается в том, что суды часто не удовлетворяют требования прокуратуры и избирают для обвиняемых меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор считает, что это связано с коррумпированностью судебной власти и требует от парламента отменить меру пресечения домашний арест. Судьи же считают, что прокуратура представляет на рассмотрение сырые, бездоказательные материалы, которые не позволяют им удовлетворить требования следственных органов. По всей вероятности, и то, и другое имеет место. Но я вернусь к официальному заявлению генпрокурора, которое было сделано 7 августа на отчетном заседании коллегии генпрокуратуры и по определению должно было вызвать протест не только судебно, но и законодательной ветви власти. Потому как Отгур Агрба пытаясь оправдать бездеятельность следственных органов, заявил, что если не будут наказаны те судьи, которые освобождают этих коррупционеров, это была цитата, если парламент не примет поправки в Уголовный кодекс, отменяющий меру пресечения домашний арест, то никакой активности по коррупционным делам от прокуратуры не будет. Если закрыть глаза на то, что прокурор прошантажировал теоретически независимые ветви власти, то мне в этом прокурорском обвинении откровенно не хватило конкретики. От генерального прокурора, решившего сделать подобное заявление, было бы логично ожидать обоснованной аргументации, ну хотя бы имен тех судей, которые освобождают коррупционеров. Статистики, обозначения дел. Но доказательная база и вправду ахиллесова пята прокуратуры. Поэтому прокурор, кивающий на суды, выглядел как школьник, ищущий оправдание за невыученный урок. Боже упаси! Я ни в коем случае не хочу сказать, что судебные органы власти всегда выполняют свою работу хотя бы в рамках профессиональных приличий. И в этом смысле был весьма показателен позорный суд по незаконным застройкам в Сухуми, принявший решение, противоречащее общественным интересам. Более того, скажу, что в ответе судей прокурору меня больше всего рассмешила фраза о том, что высказывания генпрокурора подрывают авторитет судебных и законодательной ветви власти. Создалось ощущение, что наши судьи живут в каком-то виртуальном измерении и не знают, что ни у законодательной, ни у судебной или исполнительной ветви власти, как, впрочем, и у прокуратуры, давным-давно нет никакого авторитета. Так вот, чего прокурор точно не сделал, не подорвал авторитета. Данная фраза, содержащаяся в ответе совета судей, выглядит столь же нелепо, как и утверждение о самостоятельности и независимости ветвей власти. Все это осталось только на бумаге. Но так как прокурор был весьма неконкретен, то я попробую самостоятельно разобраться с коррупционными делами, которые могли бы быть значимыми для общественности, если бы прокуратура добросовестно исполняла бы свои обязанности. Ох уж это сослагательное, от него никуда не уйдешь. Обращений в Генеральную прокуратуру за все эти годы было множество. Общественные и политические организации достаточно часто указывают на коррупционную составляющую в действиях власти отдельных чиновников. Самые громкие обращения в прокуратуру от общественных организаций были связаны с хищениями на высоковольтной линии Ачагуара, с незаконным строительством в Сухуми, с фактами незаконного оформления освоения земельных участков и так далее. Но все эти дела попадают в прокуратуру словно в консервную банку на долгое хранение. Коротко напомню некоторые из этих обращений и публичных заявлений, которые должны были привлечь внимание блюстителей закона. В апреле прошлого года в прокуратуру обратилась общественно-политическая организация АНД с требованием провести расследование по факту хищения в особо крупном размере при ремонте высоковольтной линии. АНД называла сумму хищения, указывала на лиц, причастных к заключению договоров, предложила к своему обращению платежные ведомости, к расследованию подключилась и общественность, пользователи социальной сети провели даже сравнительный анализ цен на оборудование. То есть вся предварительная работа, по сути дела, была сделана. Но прокуратура 10-й месяц ведет предварительное расследование. И вот что интересно, она даже не попыталась сделать представление об отстранении от должности на время расследования высокопоставленных чиновников, главных фигурантов дела, не говоря уже хотя бы о домашнем аресте, который, по мнению генпрокурора, так мешает следователям. А спустя месяцы, уже после судебного процесса, который признал действия прокуратуры недостаточными, заявила, что намерена протестовать решение суда. В прокуратуре утверждают, что делают все возможное и невозможное. С делами, в которых фигурируют чиновники, у прокуратуры вообще серьезные проблемы. 17 марта, то есть почти полгода, проводится проверка информации, содержащей сведения о незаконном строительстве многоэтажного капитального строения в центре Сухума. Результатов нет. В марте нынешнего года общественно-политическая организация Эдгэлара потребовала привлечь к ответственности главу комитета по приватизации Беслана Куправа, подписавшего соглашение о передаче в собственность России госдачи в Пицунда, с рядом существенных ошибок, в результате которого произошло бы отчуждение территории страны. В этом случае прокуратура хоть и признала факт халатности при подписании соглашения, но заявила, что так как парламент не ратифицировал соглашение и последствия халатности не наступили, то никакой ответственности чиновник не несет. А вот еще одна нашумевшая история с выдачей гражданства. В октябре прошлого года общественности стало известно, что президент страны, используя свое служебное положение, дал разрешение на получение гражданства, в том числе и людям, которые по закону не имеют права на его получение. К примеру, обладают гражданством других стран. Проверять действия президента на законность прокуратура не решилась. Но чтобы успокоить общественность, объявила о проверке паспортного управления Министерства внутренних дел. Это было в январе 23 года. Общественности до сих пор ничего не известно о результатах той проверки. Этот перечень дел, в которых прослеживается коррупционная направленность, можно продолжить и вспомнить и историю с майнингом и многое другое. Но самое интересное другое. За 8 месяцев нынешнего года я обнаруживала только один факт – изменение меры пресечения в деле коррупционной направленности. 20 января Сухумским городским судом в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении экс-министра культуры Гудисы Агрба, обвиняемого в присвоении денежных средств в особо крупном размере, экс-министру изменили меру пресечения на домашний арест. К тому времени он находился под арестом уже 9 месяцев. На мой взгляд, более чем достаточный срок для проведения расследования и направления дела в суд по существу. Судья Сухумского городского суда Бела Хасая, в производстве которой находилось уголовное дело, освободила подсудимого из-под стражи и поместила его под домашний арест сроком на 6 месяцев. На постановление Сухумского городского суда от 20 января прокуратура планировала принести кассационное представление. Видимо, не принесла, так как в ответе судьи и прокурору говорится, что в кассационную коллегию судей Генеральная прокуратура не обращалась ни разу. Более того, с 2020 года в суды общей юрисдикции поступило всего-то только 5 уголовных дел коррупционной направленности, по которым вынесены обвинительные приговоры. Фактов вынесения оправдательных приговоров, по которым подсудимые освобождены от наказания, не имеется. Может, не стоило прокурору на зеркало пенять? Или уже набраться смелости и честно сказать, кто и что мешает прокуратуре расследовать дела коррупционной направленности? Тем более, что всем очевидно, что касаются они
всех высокопоставленных чиновников, начиная с президента. И еще не могу завершить свое мини-исследование, не вспомнив о профессиональном интересе. 30 июня нынешнего года под председательством генерального прокурора Адгура Агарба прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики, посвященное вопросам, связанным с выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием хищений бюджетных средств. В постановлении речь идет о пресловутой прозрачности. Я даже процитирую: активнее использовать возможности СМИ для освещения деятельности с преступностью в указанных сферах. Никакой активности в этом направлении я не обнаружила. Более того, все чаще сталкиваюсь с категорическим отказом работников прокуратуры, присутствующих на судах, дать разъяснения и комментарии для СМИ. Прокуроры ссылаются на некий внутренний циркуляр, запрещающий им комментировать, предоставлять информацию СМИ. Похоже, что приказы начальства для блюстителей закона куда важнее, чем сами законы.
Это был «Взгляд» из Сухуми, блогера Изиды Чаня. Сейчас время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Кэти Бочуришвили.
Посол США Келли Дегнан высказалась по поводу установления стратегического партнерства Грузии с КНР и призвала Тбилиси с осторожностью относиться к политическим обязательствам перед Китаем, пишет Сова. «Я считаю, что подписанное совместное заявление достаточно загружено политическими обязательствами, которые взяла на себя Грузия. Грузия выразила четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Китая, но я не видела ответного обещания КНР по суверенитету и территориальной целостности Грузии», заявила посол США. Дегнан подчеркнула, что 20% территории Грузии оккупированы РФ, государством, с которым у Китая установлены тесные отношения, и что некоторые политические обязательства могут способствовать попыткам Китая преобразовать мир в сторону более авторитарного. Келли Дегнан выразила сомнение, что Пекин разделяет те демократические ценности, которые важны для Грузии и ее западных партнеров. Председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Саакашвили заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не имеет права вести в стране предвыборную кампанию. Пока нет никаких деталей о заявленной масштабной кампании от имени экс-президента Саакашвили, и поэтому неясно, нарушает ли она законодательство Грузии, сказал журналистам политик. Пока видно одно, Саакашвили пытается запустить какую-то новую, другую игру на фоне внутренних проблем в ЕНД, цитирует Саакашвили издание «Новости Грузии». При этом представитель правящей партии выразил уверенность, что у него все равно ничего не выйдет, а попытки вмешательства в политику со стороны иностранного гражданина – это как минимум проявление неуважения к законодательству страны. Представитель экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, член национального движения Софо Джапаридзе, сообщила, что с 22 августа начинает встречи с населением страны от имени третьего президента Грузии. Абхазия не отмечена как независимое государство ни на одной из карт мира, однако эту несправедливость помогает преодолевать Россия, заявил глава МИД самопровозглашенной Абхазии Нал Ардинба в Учамчире, передает Сова. «Мы есть на российской карте, нас нет на американской карте и на европейской, нас нет на турецкой карте, нас нет практически ни на одной карте, кроме российской. Это очень важно. Сегодня наши российские друзья помогают нам преодолеть эту несправедливость». «Нам удалось сформировать очень серьезную договорно-правовую базу», говорит де-факто глава МИД.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. 6 августа истек пятилетний срок, в течение которого закон предписывал
Пенсионному агентству Грузии инвестировать пенсионные накопления граждан только в низкорисковые активы. Теперь граждане могут сами оценить риски вложения денег, которые спустя годы станут их пенсиями, выбрав соответствующую инвестиционную стратегию. Если они этого не сделают, выбор останется за государством. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
С января 2019 года в Грузии заработал специальный пенсионный фонд, в который направляются обязательные отчисления граждан, которым к моменту принятия закона не исполнилось 40 лет. Они в обязательном порядке отчисляют пенсионный фонд 2% от своего дохода. Дополнительно по 2% фонд отчисляют государство и работодатель. Контроль поступлений возложен на пенсионное агентство, которое вкладывает их в различные экономические проекты для роста доходов фонда. Однако, по словам экспертов, этот рост уже отстал от инфляции, поэтому в декабре прошлого года в методику инвестирования пенсионных сбережений внесены изменения. Если до сих пор большая часть сбережений размещалась на банковских депозитах и в государственных ценных бумагах, то 6 сентября они по выбору граждан будут распределены по трем видам портфелей, в том числе за рубежом, в зависимости от рискованности вложения – высокой, средней и низкой. За тех граждан, которые не сделают такой выбор, его автоматически сделает государство. В зависимости от их возраста, агентству разрешено раз в год менять инвестиционные категории. Как поясняется, вложения в международные акции в долгосрочной перспективе являются одним из лучших способов приумножить пенсионный капитал. Вице-президент Нацбанка Николаус Гагуа дал СМИ разъяснение по этому вопросу.
Портфель с низким уровнем риска больше подходит тем, кто приближается к пенсионному возрасту и хочет, чтобы их пенсионные накопления не спеша росли в течение следующих 5 лет. А для тех, кто будет накапливать эту сумму в течение 15-20 лет, возможно, больше подойдет портфель со средним и высоким риском, поскольку такие портфели характеризуются более высоким ростом в долгосрочной перспективе.
Заявил Николас Гагуа. Если по какой-либо причине гражданин не обратится в пенсионное агентство, то его средства, если ему меньше 40 лет, будут вложены в растущий с высокой долей риска инвестиционный портфель, где 60% средств будут размещены в иностранной валюте или за рубежом. От 40 до 50 лет – смешанный инвестиционный портфель, где доля инвестиций за рубежом составит 40%. Работники же старше 50 лет попадут в стабильный, наименее рискованный инвестиционный портфель с долей зарубежных активов в 20%. Согласно отчету, стоимость пенсионных активов по состоянию на 31 июля текущего года составила 3 миллиарда 760 миллионов долларов. Количество участников пенсионной схемы составляет 1 миллион 426 тысяч человек. Аналитик IDFI Михаил Кукава говорит, что у пенсионных реформ во всех странах есть одно общее – осознание того, что постоянное повышение социальной пенсии вместе с увеличением налоговых поступлений сдерживает экономический рост и развитие страны.
Без реформ социальная и базовая пенсия продолжает расти, и негласное обоснование накопительной пенсионной системы заключается в том, что когда большинство получателей государственных пенсий одновременно будет клиентом накопительной пенсионной системы, базовая пенсия не будет увеличиваться. С начала реформы реальный прирост составил 3,5%, что, согласитесь, в разы отстает от инфляции. Поэтому будущее пенсионных накоплений Грузии зависит от того, как пенсионное агентство справится с выбором риска, с которым сталкиваются пенсионные фонды многих стран. Следует также учитывать, что в богатых странах за пенсионными фондами стоит ощутимый фискальный ресурс, а в Грузии он настолько скуден, что компенсировать пенсионные накопления деньгами налогоплательщиков невозможно.
Как подчеркивает эксперт, даже в рамках существующих инвестиционных возможностей агентство имеет возможность брать на себя более высокие риски, включая покупку активов в иностранной валюте, включая эмиссионные ценные бумаги. Есть активы, размещаемые в иностранной валюте. Они будут направлены на покупку акций или других относительно рискованных инструментов. Появится возможность увеличения маржи. В Грузии пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет. Женщины могут выйти на пенсию в 60. В 2012-2022 годах число получателей пенсии по старости увеличилось на 125,5 тысяч человек, а доля пенсии в расходах бюджета увеличилась с 16 до 19% и достигнет 21% расходов в текущем году. Согласно исследованиям, при сохранении нынешних темпов старения, к 60-му году расходы пенсионеров по старости составят около 33% доходов бюджета. Эти изменения ставят под сомнение устойчивость системы социального пенсионного обеспечения. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии жара и засуха, и к погодным условиям добавился рост цен на бензин. Предприниматель Астамур Какаля живет в столице самопровозглашенной республики, но в селе Дзагута Сухумского района у него дом и участок, на котором он выращивает сельскохозяйственную продукцию. В интервью нашему корреспонденту Елене Заводской он рассказал о том, как отражаются сложные погодные условия и непростая экономическая ситуация на сельских жителях и урожае. Снижению цен на бензин он предпочитает реформы, которые остро необходимы Абхазии.
Асамур, вы, будучи городским жителем, занимаетесь еще и сельским хозяйством. В связи с погодой за вот эти последние недели, какая ситуация в селах у людей с посевами? И у вас лично, что вы сажали? И что с вашими посевами в связи с вот такой вот аномально жаркой погодой?
Тут вы на самом деле правы, это аномальная жара. Есть несколько неблагоприятных факторов. Первый неблагоприятный фактор – это распространение совки, такая бабочка, которая портит посевы. Этот фактор очень вредит сельскому хозяйству. Эта бабочка, насколько я изучил тему, местная, она всегда была у нас распространена, но сейчас у нее такой пик размножения, она вот покрывает большие площади, продрявливает листву, откладывает яйца, потом личинки из них, они портят кукурузу, там многие растения она портит. Это почти саранча, только она не поедает, а просто портит. Помимо этого, неблагоприятного фактора, еще и засуха. И это на территории всей Абхазии. На холмах над Сухумом, в деревне выше Сухума, но 40 дней участников впервые, вот вчера или позавчера. Ну,
что при этом происходит с посевами?
Влага – это необходимый элемент. Это не только обработка почвы, конечно же, важна, важны качества зерна. Но вот если не будет влаги, просто урожайность, она упадет в разы.
Насколько это критично для сельчан?
Это для кого как. Участки земли, они тоже отличаются. Есть где-то вот более влажные участки, которые могут как-то поспособствовать питанию растений. Но если вот эти факторы неблагоприятные все суммируются, урожай не оправдает вложений. То есть вы можете потратиться на спашку, на барановку, на семена, на оплату труда рабочих. На все это потратиться можете, а если у вас не будет урожая, вы просто попадете в минус.
А на вашем участке что происходит? Как вообще вы решаете эту проблему с поливом?
А вы знаете, вот я посмотрел прогноз погоды, когда я увидел, что никаких надежд не будет в ближайшее время по дождю, я начал приподно, честно говоря, приподнялся, в этом плане надо было раньше это делать. Часть участка провел там шланги, ленточный полив, опрыскивание сделал, все, и вот пошел дождь. Внезапно. Причем ливень. Такое тоже бывает.
После этого ливня улучшилась ситуация?
Ожидать, что спустя 40 дней засухи результаты будут хорошие, это излишний оптимизм, но да, конечно, немного улучшить вас. Но я думаю, критический ущерб все-таки уже на все.
Другая проблема, которая вот сейчас у нас, да, на поверхности, это цены на бензин. Что вы думаете о вот этом очередном скачке цен на бензин? Нам объясняет правительство, что это связано с конъюнктурой российского рынка. Какое объяснение у вас? Что вы думаете об этом?
я думаю, вот цены не только на бензин, на все продукты, первая необходимость, будут только расти. Зарплаты в бюджетной сфере будут потихоньку обесцениваться. Тенденция идет, она будет нарастать. Человек получал там зарплату 15-20 тысяч. Та же самая зарплата 15-20 тысяч сегодня, вот, эквивалентно той, которая была 2-3-4 года назад. То есть покупательная способность населения резко падает, особенно в бюджетной сфере. Это будет фактор дестабилизации автономии, это несомненно, а этого невозможно избежать. Я скажу, наверное, очень непопулярную вещь. Я никогда не был сторонником протестов по поводу, вот, дайте нам бензин по такой-то цене, а там дальше делайте, что хотите, да? Нет, в нашей стране нужны реальные реформы, а цепляться за частности, и вот если я там... Владелец фуры, я там писал, пишу вам бензин. Вот именно эта тема меня интересует. Я не сторонник этого дела. Настоящие проблемы в стране, они не решаются путем удешевления какого-то из продуктов. Если вы мне предложите выбор между 70-рублевым бензином и реформой системы госуправления в республике, я выберу реформу госуправления в республике, тогда и бензин со временем нормально будет стоять. И все остальное. Хотя я их прекрасно понимаю, сам автомобилист. Все, конечно, по карману, но это частно.
На жителя города и на жителя села этот рост цен на бензин, он сказывается одинаково?
Вот в данный момент, вот сейчас, месяц цен на бензин особо на сельхозработу не влияет. А вот весенний период, они, конечно же, влияют очень сильно.
А там еще такой вопрос. Министерство сельского хозяйства оказывает какую-то помощь жителям сел по борьбе с этой бабочкой?
Министерство сельского хозяйства, оно, конечно, оказывает помощь. Вот если вы вот сейчас, даже мы с вами возьмем поморку, позвоним Министерству сельского хозяйства, они постараются нам помочь, найти препараты, спецтехнику и так далее. Сельское хозяйство – это производство, которым, по сути, занят и в натуральном хозяйстве. И сельхозпроизводство – это все равно одна и та же тема. Огромное количество наших граждан. То есть у нас на теле полстраны, если не больше, да? А сколько у нас по бюджету тратится на поддержку сельскохозяйственных проектов? 100 миллионов. В будущем заложено, я считал, 200 миллионов. Я не считаю это достижением, потому что при бюджете страны 10,5 миллиардов рублей мы на основополагающиеся отрасли, да, сельское хозяйство, да, которые задействованы больше половины наших граждан, тратите в профиль. Это у вас 1000 рублей, вы потратили из 1000 рублей 200 рублей на представительские расходы, там 300, а то остается там 20 рублей, вы тратите 20 рублей на, собственно, поддержание дела, настоящего производства. Я удивлен вообще, что этот бюджет вот так, ну, парламентом принят без увеличения субсидий, которые сельское хозяйство. Оно требует реанимации. У нас работников и так далее в десятки раз больше, чем трактористов в стране. А страна остро нуждается не в дорогостоящих управленцах, а в технарях, которые могут поднять сельское хозяйство.
А сам ваш прогноз на текущий урожай?
Я думаю, урожай будет не ослеп по всем культурам. Ожидать хороших урожаев и так далее не приходится. Но это, кстати, метод поддержки сельского хозяйства без прямых вливаний. Вот у нас НДС же идет на все виды товаров и так далее, на основную часть, да? Если наше государство решило оставить этот НДС, почему НДСом не облагаются сельхозпродукты, завозимые в Абхазию? Вот смотрите, я с трудом, без каких-то технических ресурсов, выращиваю урожай. И та же самая, допустим, кукуруза у нас будет поступать через Ингур или через СО. В Ингур вообще у нас нет таможни, а на СО у нас НДСом не обладается. Та же самая кукуруза посоет огромные агрохолдинги, которые получают огромные претензии в своих странах. Рынок сбыта, для них мы, нам с ним придется конкурировать на равных. То есть вы свою сельхозпродукцию, чтобы вывезли в отдельные страны, у вас там все эти пошлины, еще возьмут, и вы уже будете неконкурентоспособны. А у нас отечественные производители никак не защищены, и вот можно демпинговать и вытеснять просто производителей. Но даже в этом случае заниматься сельским хозяйством, на мой взгляд, стоит даже в неблагоприятной обстановке. Производство всегда, неважно что там, кукуруза, табуретка, сварочные работы, когда вы производите, когда вы созидаете, во-первых, страна развивается. Что мы будем делать? Вы развиваетесь, страна развивается. А когда мы всей страной одеваем костюмы, причем о патриотизме и деремся с друг другом за обладание кресла, которое принесет доход нам и нашим близким, это будет деградация. А вот путь производства, путь проб и ошибок, а он всегда правит. В любой стране, при любом устройстве, у всех народов во все времена.
Рассказывал абхазский предприниматель и общественный активист Астамур Какали. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
В мире растет число заражений новым подвариантом коронавируса омикрон EG5, также известным как Эрис. До Грузии он пока не дошел, говорят эпидемиологи, однако фиксируется рост числа новых случаев заражений уже циркулирующими в стране штаммами. Пользователи соцсетей поделились своими опасениями на этот счет с нашим тбилисским корреспондентом Серго Брегвадзе. Рубрика «Голоса».
Планируете ли вы принимать какие-либо нормы безопасности?
Я думаю, что новый штамм коронавируса, из-за которого якобы и в Грузии началось повышаться число случаев заболевания, не страшен. Специалисты уже объяснили, что он ничем не отличается от существующих штаммов омикрона по распространению и тяжести заболевания. Людей лечат по тому же протоколу, который существовал до сих пор. Я не думаю, что за этим последуют какие-то жесткие ограничения, ношение масок и так далее. Конечно, каждый человек будет принимать решение индивидуально, но я лично точно не планирую носить маску и в чем-то ограничивать себя.
В Грузии было зафиксировано очень много новых случаев коронавируса. У нескольких моих знакомых тоже был поставлен такой диагноз. В мире говорят о новом штамме. Несмотря на то, что я вакцинирована, я очень боюсь. И мне совершенно не хочется переносить эту болезнь снова. Не хочется видеть и всю ту ситуацию, которую мы наблюдали еще года два назад. Ограничения, безработица из-за того, что все вокруг закрылось. Соответственно, я максимально буду придерживаться норм безопасности, носить маску и не только. Это я делаю не только для себя, но и для окружающих меня людей. Мы все должны постараться, чтобы ситуация не переросла в ту, что была при пандемии коронавируса.
Я впервые услышал эту информацию. Что тут сказать? Мне кажется, что за прошедший период люди просто очень сильно испугались и, возможно, сегодня тоже страшатся этой инфекцией. Однако врачи постоянно поясняют, что коронавирус уже ничем не отличается от обычного гриппа. Естественно, тут дело в настрое людей. Лично я уже устал бояться болезней. Я переболел и омикронами, и штаммами, которые циркулировали в Грузии до него. Однако болезни проходили в очень легкой форме. Мне кажется, и сейчас нет никаких поводов для беспокойства. Беспокойства, страхов и тем более для паники. Просто повышайте иммунитет и думайте о коронавирусе как о простом гриппе, который каждый год распространяется во всем мире.
Ковид вернулся или, скорее всего, вообще никуда не делся. Однако он очень слабый, и на это указывает очень маленькое количество летальных исходов. Естественно, если возникнет необходимость, я буду ходить в маске. Кроме того, я и так постоянно пользуюсь санитайзером, он всегда при мне. Я не считаю, что коронавируса стоит бояться, просто нужно придерживаться определенных правил, о которых нам постоянно напоминают врачи. Уверена, что в таком случае эпидемиологическая ситуация не ухудшится и не возникнет угрозы начала пандемии. Я не особенно боюсь, что из-за коронавируса у меня возникнут какие-то проблемы. Но, конечно, если существует возможность предупредить и избежать заболевания, я ею воспользуюсь. Я работаю, у меня много дел, поэтому не хотелось бы терять время на болезнь. Да и ничего в этом нет приятного, лежать дома с высокой температурой. Соответственно, я буду ходить в людных местах с маской, ничего страшного в этом нет. Мы несколько лет так прожили, чтобы не заражать близких, ходили в масках.
Что касается нового штамма, насколько я знаю, его в Грузии нет. Да и как утверждают эпидемиологи, он не так уж и опасен. Я не считаю, что мы должны его бояться. В мире циркулирует множество разных вирусов. И что, мы должны запереться в домах? Человечество переживало и более ужасные вещи. К счастью, эти вирусы уже не так страшны.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
11 августа Россия запустила к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-25». Ее полет развивался успешно, но закончился плачевно крушением о лунную поверхность. По одной из версий, причиной стал слишком сильный тормозной импульс при формировании предпосадочной орбиты. Связь с «Луной-25» прервалась накануне, восстановить ее так и не удалось, и российское космическое ведомство пришло к предварительному выводу, что аппарат упал на Луну и разбился. Разбились и надежды российской пропаганды, которая поспешила на прошлой неделе объявить первую за десятки лет российскую лунную миссию сенсацией, которая восхитила США и напугала Германию. Теперь под удар попал не только российский космический престиж, но и судьба дальнейших лунных программ Роскосмоса. О причинах неудачи рассказывает корреспондент русской редакции «Радио Свобода» Виталий Егоров.
Точно неизвестно, Роскосмос пока не распространяется, может быть, они сами пока не знают, но тут либо программная ошибка, что-то неправильно там дали, какие-нибудь координаты внесли неправильные, либо это сбой в системе управления, там сейчас по слухам ходят такие подозрения на блок инерционной навигационной системы, то есть это такой блок, который позволяет понимать положение космического аппарата, и этот блок вообще приводил к задержке создания этого космического аппарата. Этот блок нужно было импортозамещать, потому что тот, который изначально предполагалось покупать для этого аппарата, европейский, на него подействовали санкции еще после 2014 года. Несколько лет приходилось там потратить на то, чтобы создать новый блок уже отечественного производства, потом подготовить его, потом в конце оказалось, что он не соответствует техническим требованиям. И пришлось Роскосмосу не перестраивать блок под технические требования, а переписать технические требования под этот блок. Иначе тогда бы к срокам запуска не успевали. И, возможно, это как раз и привело к этой аварии, но пока, снова подчеркну, точно непонятно. Советский Союз, он много космических аппаратов разбил об Луну и, в конце концов, добился там заметных успехов и в первой посадке на мягкой на Луну, и в луноходе, и в заборе в автоматическом режиме лунного грунта. Но по-прежнему, даже несмотря уже на накопленный опыт, у него были аварии неоднократно. Поэтому здесь возможность достичь успеха все-таки есть, даже несмотря на санкции. Но вероятность, что Роскосмосу дадут такой от власти, от государства, такой карт-бланш на ошибки, давайте бейте сколько угодно, но там в конце добейтесь, и дадут деньги соответствующие, вот на это уже рассчитывать мало надежды. И, возможно, даже вот эти проекты, они либо пострадают, там, может быть, какой-нибудь из них закроют, либо сдвинутся просто далеко. Собственно, передвижение этих проектов, отсрочивание от ранее запланированных, ранее объявленных годов запуска, оно уже произошло. И оно также произошло до крушения Луны-25. Там буквально за 2-3 дня до этого глава Роскосмоса Борисов сказал, что вот Луна-26 полетит там в 27-м году, Луна-27 полетит в 28-м году. Раньше, если поднять там все объявления, что Роскосмос говорил про эти космические аппараты, никогда этот обещанный срок не перешагивал через рубеж 25-го года. Потому что у Роскосмоса на 25-й год нужно прописывать новую федеральную космическую программу на 10 лет. Он такими десятилетними программами работает. Вот там была 2005-15, 15-25. И что будет после 25-го года, сколько Роскосмос получит денег, сможет ли он реализовать вот эти полеты, он сейчас не знает. Ему денег дали до 25-го года, и он вообще был обязан все три аппарата запустить, 25, 26, 27. Я так понимаю, что причина в санкциях, которые пришли еще после 22-го года. Если они Луну-25 не коснулись, потому что для нее электронное оборудование закупалось до 22-го года и только в условиях действий санкций 14-го года, то теперь, видимо, санкции уже настолько ужесточились, что даже повторить Луну-25 Роскосмос не может. И ему придется переделывать снова конструкцию под новые санкции, там искать новых поставщиков электроники, там, может быть, Китай, если он захочет это сделать и получить себе конкурента на Луне. В любом случае, мы видим, что сроки поплыли, уходят в какую-то невообразимую даль, и все это еще было до аварии, а сейчас, скорее всего, это будет еще как-то скорректировано. Но, там, если вспомнить тот же Фобос Грунт, после его аварии тоже все планы ушли вперед, а некоторые даже и отменились совсем. Возможно, после Луны-25 что-то подобное тоже произойдет.
Рассказывал Виталий Егоров.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.